Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. А сегодня в нашей студии священник Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в Жуковском, городе русских летчиков. И мы, для тех, кто не знает, просто хотелось бы мне батюшка повторить, что храм необыкновенный, построен по благословению нашего старца великого, отца Николая Гурьянова, построен с главным пределом, престолом в честь Державной иконы Матери Божией и с пределами царственных мучеников и всех святых в земле российской просиявших.
Да, добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Удивительный храм, батюшка. Вот сегодня мне хотелось бы... А вы, я знаю, были же настоятелем долго храма архистратига Михаила. Сейчас уже праздник воспоминания чуда архистратига Божия Михаила в Ходнях.
Да, и у нас в Нижнем храме тоже есть предел архангела Михаила. И вот если возвращаться наверх, к нашему главному, главную часть нашего храма, то вот этот предел всех русских святых, он напоминает нам об авторе тропаря всем русским святым. Это как раз патриарх Сергий Старгородский, который сейчас у нас у всех на слуху. Мы вспоминали вот только что, 12 числа, было 70 лет его интернизации как патриарха. До этого, 8 числа, было день 70 лет избрания архиерейским собором его на патриарший престол. И перед этим еще 4 числа было 70 лет вот этой встречи Иосифа Виссарионовича Сталина с тремя митрополитами, Сергием Старгородским, Алексеем Симанским и Николаем Ярушевичем, когда и было принято решение о выборе патриарха в нашей церкви. Причем это решение, если мы посмотрим на историю всей русской церкви, решение было важнейшим историческим решением, потому что мы знаем, что сначала у нас не было патриарха, потом был избран патриарх Иов, первый наш патриарха Московский, вся Руси. Потом Петр I не разрешал избирать патриарха, и 217 лет у нас не было патриарха. Вопрос этот возникал еще в 2005 году, когда смута началась. Когда, кстати говоря, тогдашний владыка Сергий Старгородский, когда ему говорили, что вот смута, может быть, уже сейчас придет, это какое-то, может быть, даже закончится время Российской империи, он говорил, да, Российская империя может быть сметена, но церковь погибнуть не может. И вот потом, уже когда в 17 году, смута, это было в самые смутные дни, уже сразу после Октябрьского переворота, был избран патриарх Тихон, святитель Тихон, ныне канонизированный. И эти вот труднейшие послереволюционные годы, до 25 года, до его кончины, возглавлял нашу церковь. И в этих условиях гонений, в вузах находясь. И после этого патриаршим местопреставителем был священномученик Петр Полянский, которого очень скоро тоже арестовали. И очень было сложное время, сложнейшее было время у церкви. Он был священномученик Петр патриаршим местопреставителем. А поскольку он был в вузах, то взял на себя вот этот вот... Ну, это, собственно говоря, промыслом Божиим было, конечно, взял вот это управление церковью на себя, как заместитель патриаршего местоблюстителя, митрополит Сергий Нижегородский, Старгородский. И вот до 43-го года патриарх не избирался опять. И только в 43-м году было принято решение на этой встрече об избрании его патриархом. Но он очень недолго был у нас во главе церкви. Уже 15 мая 44 года он почил. И находится его могила в Богородском соборе.
Гробница патриарха. Патриарха.
Да, напротив гробница патриарха Алексея II. И вот то, что он был избран патриархом в конце уже своей жизни, многотрудной, касается своего великого подвига, это говорит о том, что Господь принял его труд, его смирение, его веру, его любовь к Церкви нашей, к Богу, к нашему Отечеству. Он был великим патриотом. И принял этот подвиг Господь и вот венчал его скорбный и трудный и великий путь вот таким вот образом.
Батюшка, а ведь имя патриарха Сергия стало каким-то таким камнем преткновения, пререкаемым. Даже мы с вами постоянно слышали в последние годы, вот особенно в 70-е, 80-е, из-за рубежа доносился этот термин «сергианство». И до сих пор, к сожалению, некоторые не понимают подвиг, совершенный святейшим патриархом Сергием Старогородским. Но когда служили панихиду у его гробницы, архиерейское богослужение было на Сретении Владимирской иконы Божией Матери в Елоховском соборе, который очень долго был кафедральным, главным храмом Москвы, то зачитывали послание святейшего патриарха Кирилла. Там, мне кажется, прозвучали очень важные слова. Да, причем богослужение было архиерейское в присутствии десятков священников.
Вот наш патриарх Кирилл как раз и подчеркнул его значение огромное этого события тем, что он специальное послание издал по случаю 70-летия избрания митрополита Сергия патриархом всероссийским. И там есть такие слова, патриарх Кирилл говорит: «Господь явил свою неизреченную милость и даровал церкви нашей нового предстоятеля». И говорит о нем именно как о деятельном патриоте, который вот это вот место его так называемой декларации, ну, послание митрополита Сергия и еще семи архиереев, с которыми они выступили в 27 году, о лояльности существующей власти. И вот это вот послание, оно там особенно одно место вызывало огромные споры. И до сих пор еще вызывает споры эти. Но это вот можно даже его прочитать здесь, я думаю, что поскольку оно такое важное, то просто дословно привести, что тогда было там сказано. И а именно: «Мы хотим быть православными и в то же время осознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой – наши радости и успехи, а неудачи – наши неудачи. Всякий удар, направленный в Союз, будь то война, бойкот, какое-нибудь общественное бедствие или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, сознается нами как удар, направленный в нас». Конец цитаты. И вот даже в последние дни были такие, так сказать, тут выступления церковно-исторические на тему о том, что вот, значит, этот удар, направленный якобы в церковь, но дело в том, что смысл совершенно другой. Контекст говорит о другом. Не в церковь, а в нас, как граждан своей страны. То есть, кто бы здесь ни был, об этом патриарх Алексей II говорил, писал, что кто бы здесь ни был у власти, но страна-то остается нашей, родиной.
Ну вот, скажем, батюшка, вспоминая недавние времена, был Чубайс у власти, да, в ельцинские времена, Гайдар, вся эта компания. Во время Чеченской войны международные террористы, чеченские бандиты наносили удар же не по Чубайсу, наносили удар по России и
да.
по русским людям.
И вот если посмотреть, какой был исторический фон у этой декларации тогда, то мы увидим, что как раз буквально в эти самые дни прямо вопрос стоял о том, что вот-вот начнется война против нас. Это было убийство Войкова, вот, который был полпредом Советского Союза в Варшаве.
Цареубийца, да?
Да. Ну да, он цареубийца, но ведь, собственно говоря, ведь в него это, речь идет, декларация-то о нем не как о том, что вот, здесь нет ни тени оправдания его, как палача царской семьи. А здесь есть речь о том, что всегда это, естественно, бывает, когда убивается посол страны, то это против страны самой направлено. И тогда это было не единственное такое нападение. И уже в Англии там были нападения на наше представительство торговое, и в Пекине тоже, значит, и уже воспринималось это как... уже были разорваны дипломатические отношения, англичане с нами разорвали. Это было только что вот произошло. То есть обстановка явно была грозовая.
Предвоенная.
И в те дни, когда вышла декларация митрополита Сергия и других наших архиев, в эти дни как раз был призван миллион резервистов у нас. То есть суть-то в чем, так сказать, такая очень простая, реальная? В том, что страна стояла на грани войны. И если бы началась война, то народ, естественно, понес бы тяготы этой войны. Люди бы умирали, люди бы погибали. И церковь же – это и есть народ. Вот эта неотделенность церкви и народа, которую ощущал очень хорошо митрополит Сергий, патриарх будущий, вот это вот была его, так сказать, важнейшее его чувство, как патриота, как деятельного патриота, как сказал патриарх Кирилл вот в своем послании, деятельным патриотом он был. И это проявилось, ведь это проявилось буквально, вот эта правота его 27-го года проявилась 22 июня 41-го года, когда он в самый первый день войны выступил с обращением, безоговорочно призывает весь наш народ встать на защиту Отечества и предсказал, что Господь нам дарует победу.
И первый назвал эту войну священной. Но дело в том, что некоторые скажут белые, скажем так, условно говоря, белые патриоты, потому что мы все белые, а не красные, да?
Да, конечно, в этом понимании. Конечно.
Но вот некоторые особенно ревностные, они говорят, ну как же, Борис Коверда действительно русский герой, отомстил, убил этого цареубийцу страшного изверга Войкова. А как же тогда бы, может быть, помогли англичане, французы, помогли бы белым свергнуть советскую власть, возродить Россию. Но сегодня, с высоты всех наших исторических знаний, мы знаем, что именно эти англичане и французы заговор против царя организовывали. Именно эти англичане и французы, ну и США, естественно, даже не немцы, немцы там, это их дело десятое было, именно они стояли у истоков этой русской катастрофы, они его планировали. И мы же сегодня уже видим, что им все равно какая Россия, будь то царская Россия, будь то коммунистическая, будь то демократическая, Россия сама по себе для них угроза и должна быть разрушена.
Да, в том-то и дело, что и Гитлер ведь потом пошел не освобождать от большевиков наш народ. Это, конечно, все говорилось, но, простите, как это освобождать? Когда шли уничтожать, убивать, покорять. Вот. Не для русского же народа шел Гитлер сюда. Не для его блага. Так же, как когда призывали наши зарубежные братья православные президента Соединенных Штатов в 1941 году ни в коем случае не помогать Красной Армии. Но промысел Божий был другой. И все-таки вот это вот надо, мы не должны не забывать о Боге. О Боге. Вот эта декларация митрополита Сергия, ну, будем так сказать, этим словом называть ее по привычке, она как раз именно исполнена великой веры, надежды и любви.
К народу.
Вера, прежде всего, в Бога. И надежда на Бога, конечно, тоже. Потому что это был человек глубоко великий молитвенник. Это был человек абсолютно бескорыстный. То, что он не имел никаких каких-то тщеславных, властолюбивых мотивов, это он доказал тем, что он участвовал в попытке тайно избрать патриарха опросом архиереев. И за это потом его посадили в тюрьму. Вот в этой самой тюрьме он написал прекрасный акафист Владимирской иконе Божьей Матери. Вот, причем в этом акафисте даже он вспоминает избрание, благодарит Матерь Божию за избрание патриарха Тихона, которое совершилось в храме Христа Спасителя в 17 году перед Владимирской иконой Божьей Матери Чудотворной, которую принесли из Успенского собора Кремля, и преподобный Алексей Засимовский вынул жребий патриарха Тихона. А потом, как раз в день Владимирской иконы Божьей Матери, который акафист посвятил митрополит Сергий, его самого избрали патриархом.
На Сретене Владимирской,
да,
удивительно.
Да, он замечательный был гимнограф, и вот его канон о Боголюбской иконе Божьей Матери тоже замечательный. Вот эта вот надежда на Бога, на Матерь Божию, на русских святых, на то, что и дальше состав вот большевистской власти будет меняться, потому что это на глазах происходило. Это 27-й год, это ведь тоже год, когда Троцкий был лишен власти. До этого его вывели из Политбюро, в 28-м году его сослали в Алма-Ату, в 29-м году выслали из страны. Менялось это, вот это вот, не сами они, большевики, менялся состав, люди разные, другие люди приходили. И он же это видел, это чувствовал. Это чувствовали даже наши эмигранты в Париже, скажем, что что-то происходит такое здесь. И вот это вот его надежда на то, что они же молятся, мы же все молимся. Вот нам приходит, например, сообщение из Афона от царства, что вот-вот должны быть такие-то грозные события. Но они нам передают как призыв к молитве, правда? Не просто, чтобы мы, так сказать, стояли и ужасались, сидели на месте, призывают к молитве, они сами молятся, и мы молимся вместе с ними. Смотришь, отступает тьма. Войны нет, слава тебе, Господи.
Вот как сейчас. Мы ответим на вопрос нашего слушателя. Батюшка, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте, раб Божий Горизонте.
Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, вот вопрос, о чем стоит. Николай Чосипов сказал, что вопрос о сергианстве – это вопрос, в общем-то, отнесенный к февралю 17 года, когда все архиереи предали царя. Вот в чем вопрос.
Okay. Да, спасибо. Спасибо за это. Мы как раз хотели об этом поговорить. Спасибо, что вы нам на эту тему предложили. Действительно, вот это понятие сергианства. Что такое вообще сергианство? И какой смысл вкладывали в это понятие критики митрополита Сергия, вот его политики лояльности по отношению к существующей власти. Они думали, они считали, что это некое приспособленчество, угождение требованиям мирской власти из-за какого-то своего малодушия, может быть, маловерия, тщеславия даже и прочих каких-то человеческих слабостей и пороков. И было это в церкви? Да, конечно, было. Было, к сожалению. И тогда, и потом, да и ныне, как мы слышали, есть предатели дела Христова. Но именовать их именем патриарха Сергия – это слишком много чести для них. Ничего общего это печальное явление не имеет с личностью и подвигом, и жизнью патриарха Сергия Старгородского. Подвиг патриарха Сергия – это подвиг веры, стойкости, любви к родине, к церкви нашей, подвиг великого терпения, смирения. Вплоть до того, вот о чем говорил патриарх Тихон, что пусть мое имя погибнет в истории, лишь бы церкви была польза. Вот именно эти слова можно отнести полностью и к подвигу патриарха Сергия. И вот это вот его величайшее смирение и терпение, как раз оно и он и дотерпел, так сказать, до 43-го года, когда был совершен огромный поворот в нашей церковной жизни, о котором митрополит Иоанн Снычев в Санкт-Петербургской сказал, что это итоги перемены курса того были поистине ошеломляющими. И вот, кстати, вот Алексей Степанович Хомяков когда-то сказал, что такие у него слова есть прекрасные. «Россия оттерпелась от многих бед. Оттерпится она и вновь, если Богу угодно будет послать ей новое испытание».
Кстати, мы говорили с вами, батюшка, когда-то, что можно тогда сергианцу в этом понимании называть и святого благоверного князя Александра Невского.
Да в том-то и дело. Да, в том-то и дело. Дело в том, что без компромисса вообще жизни не бывает. Сам Господь сказал своим ученикам, я послал вас как агнцев среди волков, будьте мудры, яко змея, и цели, яко голуби. То есть мудрые, как змеи, то есть вы обходите какие-то, не будьте такими прямолинейными. По земле, в земных обстоятельствах. Но, что касается цели вашего движения, вот этого, будьте как голуби, который идет прямо.
Вот обычно говорят, главное обвинение, которое мы слышали на протяжении, наверное, лет уже, десятков лет, да? Лет 30 точно слышишь постоянно одно и то же. Не патриарх Сергий спасал церковь, а благодать Божия. Не надо было идти на компромиссы. Но так можно говорить и во время монголо-татарского ига. То же самое было. Надо было говорить тогда святителю Алексею. Не надо в Орду ездить, да?
Конечно, конечно, да. Вот в том-то все и дело, что патриарх Сергий, он продолжал традицию русской церкви, которая... Вообще смирение же. Это же христианский добродетель. Смирение. Ну, конечно, это вопрос очень сложный. Конечно, вопрос трудный. Кстати говоря, для нас сегодня это вопрос очень, очень серьезный. Мы должны учиться у патриарха Сергия. Как он вот поступал? Ведь мы же сегодня тоже... Вот завтра, допустим, будет нам заставлять паспорта эти электронные принимать. Что мы будем делать? И все время этот вопрос возникает в церкви такой. Что вы делаете, когда давит, а мы понимаем по своей христианской совести, что это не то. Что это дух не тот. Дух антихристов. Что нам делать? А мы не революционеры. Мы как, значит, вот батюшка Николай Гурьянов, когда вспоминали сейчас о нем, да, он, когда его спрашивали тоже, вот, как вот поступать, он говорит, что, конечно, это, так сказать, нам не надо, но идти на баррикады – это не христианское дело. И вот как найти эту золотую середину, как найти это вот только с Божьей помощью. Поэтому я думаю, что патриарх Сергий молился, и Господь давал ему вот это вот, он показывал ему этот путь. И он, конечно, прошел этот путь блестяще. Другое дело, что, конечно, это было невероятно трудно. И он, конечно, скорби претерпел огромные. Мы даже не можем себе, конечно, представить, какие. Только один Бог знает, какие он скорби претерпел.
Хорошо, а как вот, вот даже представить все-таки можно? Не всю полноту скорби, но представить, когда ты отдаешь жизнь ради того, чтобы спасти, сохранить церковь, а тебя же твои же братья и сестры тебя же осуждают и тебя же клянут как предателя, изменника. Ведь это крест особый все-таки.
Конечно, конечно. Это крест, который, конечно, на него взял, возложил на него сам Господь. И вот это вот величайшее такое вот именно смирение, и нам тоже, конечно, вот он показал, вот это, как поступать, что верность церкви, канонам, он же не отступил от верности богослужебным канонам нашим. Кстати говоря, вот недавно была очень хорошая статья протоиерея Владислава Цыпина об архиерейском соборе, который избрал...
43-й год.
Да, 43-й год. Он там очень хорошо показывает, что канонам этот архиерейский собор церковным ни в чем не изменил. Это все в традиции было церкви совершено, абсолютно чисто. Об этом же писал митрополит Анастасичев. У него же есть книга «Стояние в вере», где он очень подробно разбирает всех, кто отступил от митрополита тогда Сергия. И он полностью, так сказать, делает вывод, что его, значит, было безупречное с точки зрения канонической его и власть, и действия. Хотя, конечно, естественно, по-человечески он, конечно, мог ошибаться, естественно, а кто не ошибался, какие святые не ошибались. И апостол Петр по-человечески значит, отступил. И апостол Павел тоже, на них же Господь сказал, ты камень, на этом камне веры, я созижу церковь. И врата вода не одолеет. Вот тоже он верил, что церковь не может погибнуть. И это его вера, это его надежда великая на то, что и русский народ будет одумываться, и даже большевики будут одумываться. И как-то обстоятельства так сложатся, так оно и получилось. Обстоятельства сложатся. Да он, наверное, знал предсказания святых, которые говорили, что все это будет, так сказать, меняться, все это будет иначе, все вернется.
Старец Алексей Мичув.
Да, ну, который представился в 23-м году, он, когда один человек... хотел что-то куда-то ехать, там, по-моему, белой армии, что-то, да, вот, он сказал, что так, он такой, он был очень добрый, я сказал, так раздраженно даже сказал, что не ваше дело спасать Россию, придут люди, Господь пошлет, которые будут, значит, этим заниматься, и большевики будут падать, как мачтовый лес.
Что с троцкистами произошло. Но, вот, но на самом-то деле народ понес епитимию, батюшка, за богоотступничество.
Жертву принес.
Предательство.
Великую царя, жертву. Да.
И каждый нес свой крест. Например, те, кто оказался на чужбине, русские люди, несли свой крест. Кстати, многие опомнились тогда. Интеллигенты, которые грезили свободой, даже какими-то церковными, ну, скажем, вот этот круг, Гиппиус Мережковский, вот, увлекались теософией, а в скорбях они пришли к Богу. Молились в домовых храмах, строили церкви. В России кто в лагерях, кто... Ну, каждый нес свой крест. Это же удивительно.
Дело в том, что ведь промысел Божий, то он непостижим. Это вот по-человечески, да, вроде, так сказать, ну, как же так? Ну, почему же так? Ну, так не должно быть. Это неправильно, нехорошо. Вот. А наша вера призывает нас не экзаменовать промысл Божий, а учиться у него. Учиться, как это было у нас в церкви, как это было в нашей истории церковной. Причем без всяких натяжек, без всякой какой-то предвзятости. Просто смотреть внимательно, разбирать эти все моменты. А что касается компромисса, то без компромиссов жизнь невозможна. А как в семье без компромиссов прожить? А это да, будут ругаться муж с женой, правда? Как без компромиссов с детьми вообще общаться? Как? Это невозможно.
Тут говорят, что святейший патриарх Сергий Старгородский компромиссы допускал с безбожной властью, которая людей... Ну, мы слышали всегда эти обвинения. Как можно говорить о скорбях советской власти, ваши скорби, беды, печали, которая детей отрывала от Бога, запрещала крестить детей, преподавать, взрывала храмы? Но дело в том, что это, если так глубже посмотреть на все это было попущением Божьим, как вы говорите, отец Николай. И за что-то это наказание было все-таки...
Но я хочу, Виктор Александрович, хочу подчеркнуть, что именно в том-то все и дело, что он не говорил о том, что радости наши, как людей православных, и радости безбожной власти – это одни и те же радости. Этого он не говорил. Вот наш патриарх Алексей II, он как раз вот был такой сборник, посвященный патриарху Сергию, который назывался «Страж Дома Господня». Очень такое название. Конечно, многозначно. И в этом предисловии к этому сборнику, который назывался «Представитель церкви мучеников», патриарх Алексей II покойный сказал, что о декларации вот об этом церковь сказала о том, что, храня верность православию, она разделяет радости, успехи и неудачи со своей гражданской родиной, тогда Советским Союзом, а не с большевиками, как говорят недруги церкви. И, конечно же, митрополит Сергий именно хотел, надеялся, что вот это вот движение, которое там наметилось, когда патриотические силы, значит, приходили к власти, что оно будет и дальше идти, что вот они, вот это взаимодействие с патриотами среди большевиков, а не с губителями церкви.
То, что... С теми, кто заблуждался, но хотел великую Россию все-таки строить, любил свою родину, а не хотел ее бросить как... пучок хвороста в костер мировой революции, как у всех.
Вот эта разница была очень большая. Одни большевики были за мировую революцию, а другие были за построение социализма в одной отдельно взятой стране, как тогда называлось, именно стремление строить сильную Россию, поднимать ее.
Ну, я, батюшка, тогда к нашим дням бы обратился. Ведь мы видим, дорогие братья и сестры, что сегодня происходит в мире, и мир на пороге Третьей мировой войны, то есть она ведется уже давно, но может вступить в горячую стадию. И вот не зря Владимир Владимирович Путин, президент России, сейчас в мире все о нем говорят, о дипломатическом успехе великом. На время мы оттянули эту войну. Надо понимать, что те силы, которые хотят разжечь войну сначала на Ближнем Востоке, целью их является, конечно же, Россия прежде всего. Как являлась и целью Наполеона когда-то, как являлась и целью Гитлера, новый мировой порядок строили. Так вот, Путин, он, обращаясь к американским читателям, к американскому народу, он удивительные слова написал, очень точно американцам. Обама в своем обращении сказал о исключительности американской нации, ее правильной исключительности. А Путин говорит, президент США предпринял в своей речи попытку обосновать исключительность американской нации. Проводимая США политика отличает Америку от других. Вот что нас делает исключительным, прямо заявил президент США. Считаю очень опасным закладывать в голову людей идею об их исключительности. Чем бы это ни мотивировалось, это слова Владимира Владимировича Путина. Есть государства большие и малые, богатые и бедные, с давними демократическими традициями, которые только ищут свой путь к демократии. И они проводят, конечно, разную политику. Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными. И вот это его обращение, ну, понятно, для протестантов в основном, американцев, оно многих американцев обратило. Сейчас там обсуждают эту речь, много американских политиков говорят об этом. Но это же слова вообще православного человека, обращенного, скажем так, протестанту, которые себя считали пуритане исключительными, поэтому они индейцев истребляли, да? Потом кто себя считал исключительным? Гитлер ведь это же тоже был продукт западноевропейской культуры. Он считал исключительным германский народ, который имел право устанавливать новый мировой порядок. А сейчас Обама, либерал-фашисты, они считают себя исключительными и несут свой новый мировой порядок ракетами и томагавками, да, всем народам. И вот отец Николай 70 лет назад на пути Гитлера стояла Россия, да? Россия советская тогда в виде Советского Союза.
Красная армия, да.
Да. А сейчас, когда-то не давала летящий антихристу Наполеону, императорская царская Россия, а сейчас демократическая, со многими нашими неурядицами, нашими какими-то и бедами, и нестроениями, которые мы хорошо знаем. Но оказалось, что остановить этот новый мировой порядок, вернуть международное право в мир, может тоже только Россия. Вот Китай и Индия. Многочисленный, более могучий Китай в экономическом плане. А вновь впереди на линии огня стоит Россия и говорит, обращаясь к народу, мы стоим за правду. Это удивительная судьба России.
Да, вот конечно. И поэтому вот очень важно смотреть не на название, не на внешнюю сторону, а смотреть на суть, на дух. Какой дух? Какого духа? Вот как когда Господь говорил своим ученикам. Не знаете, какого вы духа? Очень важно, какого духа. Вот этот вот как раз дух, опять же хочу сказать, что патриотический дух. Вот, собственно говоря, вот если мы сейчас будем всматриваться, вот все хочется как-то, знаете, понять, как было на самом деле все это. Вот эта встреча историческая, да, Сталина с митрополитами. Там очень интересный момент был такой. Я бы сказал, исторический момент. Такое мгновение даже какое-то. Очень важное, когда они встретились в Кремле, кстати, в день Грузинской Божьей Матери, Грузинской иконы. Вот. Для верующего человека все это очень важно.
Промыслительно.
Да, конечно. Вот. И они сказали, что вот у нас не хватает кадров. А действительно, священников-то не было. Они были либо расстреляны, либо сидели в тюрьмах. Архиереев не было. Почти, очень мало оставалось. Вот. И Сталин говорит, такой вопрос задает. А почему у вас не хватает кадров? И вот, значит, вот в свидетельствах об этой встрече там говорит, что митрополиты Алексей и Николай пока немножко смутились. А митрополит Сергий сказал потрясающую фразу, совершенно блистательную. Он сказал, так не смущаясь, сказал совершенно, да вот мы готовим, учим семинариста, а он становится маршалом. То есть он полностью отверг какие-либо там, либо какой-то холод, какие-то вот тут даже заискивания, да, как вроде считается, он вроде тираном был таким, бездушным, властолюбивым. Вот это все он отверг. Он пошел на сближение, на то, что их соединяет.
Человеческое.
Да, то, что их именно соединяет, потому что на этом только можно что-то строить. И действительно, и Сталин его тут же понял. Он сказал, да-да-да, я семинарист, он сказал, я семинарист. То есть он даже сказал, что я был семинаристом, он сказал, я семинарист. Вот, и вспомнил, что мать его до самой смерти жалела, что он не стал священником. То есть, и вот тут уже пошло дальше в этом духе единения, сотрудничества. И тут они стали, так сказать, уже решать, что дальше даже, ведь огромные были совершенно приняты решения, изменения, и стали открываться семинарии, академии, монастыри. 20 тысяч храмов открылось. Некоторые вот критики говорят, что, ну что это, так сказать, было все, значит, внешнее. Если все это показное, вот, потемские деревни какие-то, что это большевикам нужно было только, знаешь, это самое, вот это все показать, перед иностранцами, что вроде, вот, ничего себе показное. Ведь Господь нас опять же учит, дерево познается по плодам, познается по плодам. Значит, смотри, какие плоды. 20 тысяч открытых храмов, это что, показуха? Когда ходят люди на службы, когда там служится богослужение, когда там литургия совершается, люди причащаются, крестятся, это что, показуха?
Разворот полный произошел в то время.
Да.
Ну, кстати, интересно, отец Николай, как говорят всегда, ну, это Сталин сделал вынужденно, вопреки, потому из страха перед
иностранцами. Немцев побоялся.
Немцев, да. Ну, на самом-то деле, из страха можно было так поступать в 41-м году, в 42-м, когда немцы на Волге стояли. А ведь это произошло после Сталинграда и после Курской битвы.
Именно тогда, когда был этот коренной перелом, уже необратимый, можно сказать, да, перелом
войне.
В сторону нашей победы, когда уже после этого, после Курской дуги в 43-м году, которая была вот летом, да, 43-го года, после этого уже наша доблестная армия только наступала. И вот тут как раз...
Наступала, да, в погонах,
да,
наступала в царской армии. Да.
Очень многое было сделано, чтобы вернуть нас к традиции.
70 лет назад, да, мы недавно праздновали открытие Суворовских и Нахимовских училищ.
17 июля, в день царской семьи, как раз было принято решение о восстановлении, как для революции, раздельного школьного обучения с формой. Почти такой же, как до 17-го года.
Батюшка, а меня, знаете, что поразило? Я не знал, оказывается, что на державную икону Матери Божией убрали этот интернационал безбожный и ввели гимн, написанный регентом храма Христа Спасителя Александром.
Вот, да, это тоже очень интересная история, потому что когда они встречались вот на этой встрече, то еще вопрос решался не только об избрании патриарха, но и как он будет именоваться, как будет титул. Патриарх Московский и всея Руси тогда было принято. И в это же время, в этом же году, был принят текст нового гимна, где тоже, помните, Великая Русь.
Там Союз же, нерушимый, республик.
Да, сплотила навеки Великая Русь.
Это вместо интернационала,
да, вставой проклятия. Интернационал был, как гимн нашей страны,
да,
был, значит, отвергнут, комментарий был распущен, коммунистический интернационал. И, ну, первое исполнение было 1 января 1944 года, а уже повсеместно этот гимн стал исполняться со дня державной иконы Божьей Матери 1944 года. Ну, вот. Матерь Божия, так сказать, конечно, это Россия державная была.
Ну, батюшка, часто говорят, иногда можно слушать, Сталин это делал хитро, лукаво, но дело в том, что, дорогие наши оппоненты, дорогие братья и сестры, не мы не знаем, ни вы не знаете, что было в душе у человека. А мы судим по плодам. Храмы открыты, гимн появился. Женпек появилась, а закончилось вот это сближение государства с церковью всеправославным совещанием 1948 года, где была обличена ересь экуменизма, была униатская ересь на Западной Украине уничтожена. То есть для церкви были изменения колоссальные.
Обновленчество прекратилось, которое было величайшей угрозой нашей церкви в 20-е годы. Обновленческий раскол. И после этой встречи уже практически он на нет сходит, обновление.
С этим Веденским Александром, да, уже митрополитом.
Да, 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 да.
О них,
да,
забыли.
И, то есть дух менялся. Менялся дух нашего общества. Это, конечно же, было сделать непросто. Очень, конечно, наивно полагать, что это такой был всесильный человек, который мог, значит, делать, что хотел. Такого человека никогда не было вообще в истории. Это невозможно. Тем более в таких обстоятельствах сложнейших. Вот. И, конечно, его мешали очень сильно. Это видно очень. И когда говорят, что, ну вот, значит, церкви-то, конечно, значит, открылись, а потом вроде как стали опять закрываться, священников там сажали. Вот. Ну, было кому сажать. И до этого было кому сажать. Троцкисты оставались. А Никита Сергеевич Хрущев где был?
Тогда там и был наверху. Как он только оказался у власти, тут же второй погром, вторые гонения на церковь, да, обрушились. Не менее страшно. Ну, тогда уже не расстреливали в то время, но...
Митрополит Иоанн Снычев, вот, да, в своей замечательной книге «Русская симфония», он тоже касается этого события, и он как раз приводит даже буквально именно факты того, какие были противостояния после войны сталинской политики в пользу церкви, и что готовили, вот так сказать, правоверные марксисты, коммунисты, готовили уже...
Реванш.
Да, конечно, и готовили постановление атеистическое, но он тормозил. И после 1948 года, тут как можно это рассмотреть? Просто аргументы для них... У него были такие вот земные, такие именно политические, чисто политические. Но то, что он хотел избрания патриарха именно вот по своим религиозным соображениям, об этом тоже историки говорят.
У нас звонок, батюшка. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Николай, вот в Молдавии по настоянию церкви отменили электронный учет населения, а у нас нет. Разве не должно все быть едино? Почему там пекутся о спасении души, а у нас нет? И вот что об этом, вот вы сказали про паспорта электронные, вроде того, что мы чувствуем что-то не то. Вот что было сказано прежде. Зрите, братья, аще много понудят вас печать или карту прияти, то аще и кровь прияти, или имение лишитеся, то с радостью претерпите. Святой Зиновий Мних, книга его... Глава 16.
Да, совершенно верно, конечно. Борьба идет до второго пришествия. Против каждой души, против каждого человека идет такая битва за души людей. Мы это прекрасно видим, конечно. Добро и зло сражаются. И мы все с вами воины Христа Бога. Когда нас крестили, то каждого из нас называли воин Христа Бога. И вот эта рать воинская наша, православная, она и сильна молитвой каждого человека. Каждым постным днем, каждым вот таким, знаете, каждой победой над своими мыслями, над своими чувствами греховными. Враг нападает на каждого из нас. Каждый из нас вот может, как говорил батюшка Николай Гурьянов, кстати, он говорил, как можно чаще, истово осеняйте себя крестным знаменем драгоценной моей, он говорил.
Батюшка, я прошу всех помолиться, ведь сегодня день особый. 101 год назад был убит верный царский слуга и великий государственный деятель России Петр Аркадьевич Столыпин. Был убит теми, кто хотел разрушить царство русское, убивали верных царевых слуг. И вот Господь тоже попустил такому великому человеку положить жизнь за царя, за Россию. Ну, мы знаем, что он мученик, конечно, за государя, хотя, может, и ошибки были какие-то, но это великий русский человек, Петр Аркадьевич Столыпин.
Он, да, конечно, он был за великую Россию, а не за великие потрясения.
Потрясения, да, его знаменитые слова. И просим помолиться о упокоении новопредставленного Евгения. Особенно. Замечательный иконописец, недавно ушел, и оскорбящий супруги его Натальи.
Серьезно.
Да, Женя Черков, те, кто его знал, ну, просим сугубо помолиться. И я прошу, вы слышали в эфире, братья и сестры, мы расскажем о нем подробно Вчера было отпевание новопредставленного раба Божия Николая, полковника Николая Николабая, героя афганской войны.
Царство небесное.
Те, кто читал книгу «Живы в помощи Вышнего», помнят рассказы о нем и о чудесах, явленных ему. Удивительный был человек, замечательный. Вчера Виктор рассказывал, когда отпевали, плакали командиры полков, его ученики. Он летал до последнего, братья и сестры, был инструктором вертолетного. Учил летчиков, летал до последнего, сердце остановилось во сне. Видите, как зря война не проходит. Вот Николай, Николабай, с ним прощались. Салют был воинский. И Виктор говорит, что слезы на глазах были. У его учеников теперь командиры полков, командиры эскадрильи. И зависли над его, когда прощались, два вертолета зависли над ним, прилетели отдать. Салют был воинский. Просим помолиться воине Николае. И о новопредставленной Антонине и новопредставленном Владимире. И скорбящие его супруги, рабе Божией Ирине, о Дмитрии, от раковицы Ксении, о здравии их, о том, чтобы Господь утешил. О упокоении протоиерея Павла жили на 22 сентября, день памяти.
Станция 23-го.
23-го
большого. 10 лет, да.
10 лет, да. Протоиерея Анатолия из Рязани, новоприставленных Александра, Антония, Агафьи, Нины, Петра, Александра, Владимира, Владимира, Саввы, Павла, Нины, Натальи, Натальи, Романаха, Владимира, отрока Арсения, преснопоминаемой Зиновии, Иоанна, Александра, Валентины, Владимира. Я здравию тяжко болеющего младенца Антония, Станислава, Елены, Дмитрия, болеющей Антонины, тяжко болеющей Татьяны, путешествующей Ксении, Андрея, болеющего Константина, скорбящего Алексея, Фатине, Александра, Ольги, Марии, Дионисия, Ольги, Валерия, Алексея, непраздной Фатине, непраздной Анастасии, тяжко болеющего Петра, Елены. И, батюшка, я поздравляю всех наших слушателей и себя с тем, что наконец открывается 14-я часть цикла «Возвращение на Родину». Это удивительные вечера, где мы получаем и утешение, и духовную радость. И фильм был показан на одном из вечеров «Избрание патриарха Алексея Симонского». Но это, братья и сестры, это надо видеть, потому что передать невозможно. Это вот мы рассказывали об этом. И вот Елена Владимировна Крещан говорила, что обязательно один из вечеров будет посвящен патриарху Сергию в этом году. Но вот этот вечер, 24 октября, в четверг, следующий рассвет над Москва-рекой, великим русским святителем посвящается. Ну, а патриарх Сергий, он и есть тоже наш святитель.
Конечно.
Нас ожидает фильм и встреча с настоятелем кафедрального Богоявленского собора в Елохове, протоиереем Александром Агейкиным, там, где покоится патриарх Алексей, патриарх Сергий, с настоятелем строящегося храма святителя Алексея, человека Божия, и Алексея, человека Божия, иереем Владимиром Соколовым, и художником, монументалистом Алексеем Валерьевичем Артемьевым. Хорошо все знают и отца Владимира, и Алексея Валерьевича по передачам радио «Радонеж». А венчает вечер музыкальное приношение ансамбля «Сирин». Будут и будет петь с ансамблем протодиакон Николай Платонов. Некоторые его называют преемником знаменитого нашего Розова протодиакона. Да, будет игумен Киприан Ященко, другие священники, Ольга Николаевна Четверякова, профессор МГИМО, и много героев цикла «Возвращение на Родину». Автор, ведущий Лина Мкрычан, начало 18:30, но все хорошо знают, дом кино на Васильевской. А билеты, братья и сестры, в книжном магазине, в книжном отделе магазина Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллица» в Черниговском переулке, в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро «Римская», и в книжной лавке в домике Арины Родионовой. Думаю, вечер будет очень интересный. И, наверное, на этом вечере патриарха Сергия и 70-летний юбилей восстановления, да?
Да, конечно.
Мы вспомним. Батюшка, а мне хотелось бы вот к чему обратиться. Ведь тогда был момент очень тяжелый. Страна, угроза была для народа русского, для русской земли.
Смертельная угроза, конечно.
Война шла. И, естественно, церковь, государство к кому обратилось? К церкви обратилось. И ведь сегодня некоторые либералы, они же очень недовольны. Они кричат, церковь сращивается с государством. А мне кажется, президент Владимир Владимирович Путин и многие даже верующие, те, кто там во власти есть, русские люди, они чувствуют вот такую же угрозу будущей, приближающейся к нам войны. Сирия, как когда-то Испания, так сейчас
да,
Сирия. И вновь они искренне обращаются к церкви.
Да в том-то и дело, есть такое замечательное наше выражение народное, «Чужая душа потемки». Человеческая душа – это очень сложное такое, значит, явление. И человек сам очень сейчас себя не понимает. Мы не знаем, почему у него приходит такая мысль, откуда она приходит, почему я так поступаю. Вот душа не лежит, совесть не велит. Вот эти все понятия, которые нам все очень близки, они ведь у каждого человека существуют. И святые отцы говорили, что прежде смерти ни в ком не отчаивайся. Вот, то есть, вот опять же, в случае с патриархом Сергием, он, получается, опирался на святых отцов. Раз прежде смерти ни в ком не отчаивайся, значит, нужно всегда надеяться, опять же, надежда вот эта, надеяться на лучшее в человеке. И что Господь всем хочет спастись и в разум истины прийти. И поэтому, конечно, это было всегда, и поэтому так вот просто ставить какие-то ярлыки, там, отметать, что ты, так сказать, значит, с тобой все ясно, это, конечно, не соответствует правде жизни.
А вообще жизнь гораздо сложнее каких-то схем. Мы об этом часто с отцом Александром Шумским в эфире радиостанции говорили, о том, что история наша, она не терпит каких-то черно-белых схем. И с отцом Валерианом Кречетовым батюшка часто об этом говорит, что все кажется...
Что Бог творит, никому не говорит. Да, вот он вспоминает, отец Валериан часто вспоминает своего наставника, отца Сергия Орлова, который, Ермак Серафим, он в постриге. И когда там, допустим, ему говорят, что вот так вот, он говорит, да кто его знает, да нет еще, у Бога столько средств. Когда уже были хрущевские гонения, и говорили ему, что ну что ж, все уже вроде, насколько было серьезное положение, что вроде все уже, сейчас закроют, разрушают все. Вот, значит, к тому идет, они объявили там коммунизм, там все, без никакой религии опять. Троцкизм вернулся опять, да, в чистом виде. Вот. А отец Сергий говорит, да нет, кто его знает, да, что, у Бога столько средств, может, еще 100 лет.
Как отец Валерий себе говорит, а про Бога забыли?
Да, так это он повторяет своих духовных наставников, у него же очень много было таких вот святых, уже можно сказать, людей, которых мы прославляем в числе всех русских святых, то есть прославленных и непрославленных.
Батюшка, а я хотел бы вспомнить, дорогие братья и сестры, историю, которая произошла несколько лет назад, перед избранием святейшего патриарха Кирилла. Мы с нашими паломниками приехали помолиться, поездка к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, в Богоявленский собор в Елохово. Приложились к Казанской, не помню, успели, кажется, не все приложиться к святителю Алексею, и неожиданно, а в храме, кроме нас, ну, 45 человек, наверное, автобус, еще там человек, может, 15-20 по храму ходит, и вдруг служители расстилают коврики, постелки, думаю, что ж такое, и заходит тогда местоблюститель, митрополит Кирилл. Да. И с ним, представляете, батюшка, больше 300 архиереев, весь архиерейский собор, и мы, значит, с ними. И святейший патриарх, тогда митрополит еще служит молебен святителю Алексею, а потом панихиды по патриарху почившему Алексею II и по патриарху Сергию. И вот слово, тогда, наверное, никто не записывал это слово будущего святейшего патриарха. Он сказал, вот покоятся два великих русских патриарха. Патриарх Сергий отстоял церковь в годы, когда казалось, что все будет разрушено. Он сумел отстоять своим подвигом, своей молитвой. А патриарх Алексей возрождал то, что сохранил патриарх Сергий. Вот два патриарха покоятся рядом.
Вот недавно тоже была такая мысль замечательная, что если бы не было вот этого поворота 43-го года в пользу церкви, то тогда мы могли бы и в 88-м году не пережить такой подъем духовный, который мы сейчас вот отмечаем, тоже 25-летие, опять же, такой богатый юбилейный год нынче.
А я, дорогие братья и сестры, рад сообщить нашим слушателям, московским паломникам, что, надеюсь, Божьей помощью сейчас вновь повезу к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы. Первая поездка будет состоиться 5 октября. Так что приходите, либо звоните по телефону 8-903-151-61-14, либо приходите за билетами в паломническую службу «Радонеж». Первая поездка состоится 5 октября, надеюсь, если Господь благословит. А там, конечно же, будет и поездка, посвященная патриарху Сергию, когда мы помолимся и у гробницы патриарха Сергия, и у гробницы патриарха Алексея, у Казанской иконы помолимся. И патриарху Тихону помолимся с вами. Так что жду вас, дорогие братья и сестры. А у нас еще один звонок, батюшка. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Вот несколько минут назад вы обсуждали тему по поводу возвращения церкви во времена Сталина. Вы знаете, очень бы хотелось добавить, что очень важное событие, ключевое событие, после которого это и произошло. По молитвам митрополита Ильи Грузинского, явление Богородицы, которая сказала, что передать властям, чтобы открывались церкви, священники возвращались из
Георгий Ливанских, не грузинского, Георгий Ливанских.
Да, спасибо.
Как раз вот антиохийские наши православные братья, за которых мы сейчас молимся, они молились за нас во время Великой Отечественной войны. Вот это вот единение православных, да, всего мира. Очень важная великая сила.
А как они Россию чувствуют? Ведь там какая скорбь была, по писанию очевидцев, после того, как убили царя нашего, царя-мученика. Православные арабы на Востоке, они это восприняли как вселенскую катастрофу, просто крушение мира. И сейчас кто за них заступается, за христиан? Ведь убивают, молялюлю, мы говорили в эфирах наших, да, этот христианской святыни, монастырь Святой Феклы, митрополит Иларион постоянно говорит, убивают христиан, гонения на христиан. Весь мир, постхристианская Европа, да, и постхристианские США, то есть уже откровенно сатанинские со своими садомитами, парадами и прочими, они даже не то, что не волнуются, они как злорадствуют. Уничтожают христиан,
ну, как было в Сербии,
в, да, древних святынях, да, на земле святой. И кто опять заступается? Опять Россия.
Только
Россия,
вот такой стоит. Промысел Богом возложен на нас. Не сами мы, естественно. Да, вот эта вот жертвенность. Вот, мы вот так вот чувствуем. Такая у нас, так сказать, судьба духовная.
Батюшка, а когда говорят о том времени, говорят, ну как же, большевики, коммунисты все были. Опять же все. И отец Валериан говорил недавно, помните, мы в круглом столе в газете «Русдержавная» вспоминали, да?
С ним, да, время. Он, конечно, говорит, конечно.
Все было не так-то просто. Вот Борис Михайлович Шапошников.
Да, это же был верующий человек, царский офицер.
Начальник генштаба. Да.
Кстати, спас Часаковскую икону, когда он еще был во время Первой мировой войны, он был офицером там вот в Польше, и похитили Часаковскую икону и попросили, значит, там вот глава местный, говорит, пан офицер, вот помогите, значит, там кто-то похитил Часаковскую, он сразу, так сказать, на три отряда разделил. И мне рассказала это невестка его, Слава Александровна Шапошникова. Вот. И разделил на три отряда, и, значит, ее вернули. Вот. И потом он был начальником генерального штаба и до войны, и в первые дни войны. И он молился, вот это уже, так сказать, его сын повторял эту молитву, а она даже застала его, да, его супруга, невестка маршала, супруга и сына маршала Игоря Борисовича Шапошникова, генерал-лейтенант, да, смотрит, он, значит, утром молится молитвой: «Господи, спаси мою родину и русский народ», с поклоном. И она говорит: «А кто тебя научил так молиться?» Говорит: «А так молился мой отец».
Борис Михайлович, да, единственный человек, которого Сталин называл по имени-отчеству, Борис Михайлович.
Но он его уважал, маршал Бехлевский, вот я рассказывал, что он его уважал, потому что за его веру, что он не скрывает свою веру. То есть нам нужно, конечно, очень-очень внимательно, спокойно относиться, разбираться нужно в правде нашей истории, не отметая мифы. Значит, почему? Надо радоваться всему этому положительному, тому, что мы встречаем. Это же люди ведь не изговариваются какие-то специально, какие-то там, понимаете, готовят какие-то такие, значит, мифы. Нет, конечно, люди, совершенно разные люди говорят, одно подтверждает другое, это все. И какие люди? Люди святой жизни. Вот этот вот, о чем сказала наша слушательница, о том, что митрополит Илья Гор-Лиманский. Об этом и отец Моисей Боголюбов, совершенно к этому относился именно с полным доверием. И
старец,
да, Лаврский. Отец Василий Швец, вот, который это все до нас донес. И отец архимандрит Петр Кучер, фронтовик, замечательный старец. И покойный уже ныне отец Сергей Лавров, который прошел всю войну. И финскую, а потом до 46-го года воевал и, говорит, молился, и все пули, так сказать, были, машины вся в пулях, а он у нас пришел живой.
У нас звонок, только кратко, пожалуйста, осталось несколько минут.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец,
здравствуйте.
Николай, у меня к вам вопрос. Вот, мне дали почитать ваше письмо из интернета к Михаилу Прохорову. У меня самого интернета нет. Вот я интересуюсь, а была ли какая-нибудь реакция на это, какой-нибудь там отклик или что?
Я не встречал никакой реакции. Но, может быть, да, может быть, и была она, знаете, ведь самое главное, что мы смотрим по событиям. Вот. Слава Богу, что то, что там, так сказать, как-то вот провозглашалось, слава Богу, это не осуществляется.
То есть желание нынешнего Михаила,
да,
Прохорова и всех его единомышленников...
Не по его, так сказать, слава Богу, происходит все-таки в жизни.
Как не по Хрущевскому произошло.
Вы знаете, мы вспоминали несколько раз сегодня преснопамятного митрополита Иоанна Снычева, замечательного нашего такого старца, подвижника, который, вот я вот как раз буквально в этом году, недавно совсем, прочитал очень внимательно его книгу «Русская симфония». И всем очень советую ее прочитать. Она есть в интернете тоже. Вот. И вот мы сейчас, когда говорим о том, каким должен быть новый учебник истории для наших нынешних детей, то мне кажется, что этот учебник есть. Это вот книга митрополита Иоанна, где он очень глубоко, с православной точки зрения, глубоко, так сказать, молящийся был, конечно, такой тоже старец, рассматривает всю нашу историю от крещения Руси. И главное, что она вся повернута в наше время, в наши беды сегодняшние, наши вопросы. Все у него направлено на то, как одолеть смуту сегодняшнюю, как ее преодолеть, как это преодолевалось нашими предками, как они отмаливали Россию. И нам сейчас тоже вручена наша Родина для того, чтобы мы тоже ее сейчас отмаливали и выводили ее из смуты. И, кажется, она с Божьей помощью выходит из этой смуты. И поэтому вот можно просто посоветовать, что, наверное, в воскресных школах-то уж точно можно было бы какие-то устраивать семинары, и особенно для подростков, по этой книге. У нее, значит, вот эта вот действительно такая православная вера глубокая, там, знание, конечно, всех источников, всех исторических, так сказать, концепций наших историков прошлого, но и огромная любовь к России. А что нам еще нужно от учебника истории? Чтобы дети знали нашу Родину и любили ее сознанием дела, сознанием прошлого, сознанием правды этой прошлой. Потому что вся эта правда нашей русской истории прошлого, она как раз и призывает нас деятельно любить и отмаливать, и защищать свою Родину, если, не дай Бог, враги опять по наущению дьявольскому захотят нарушить наш мирный покой.
Батюшка, и завершая нашу передачу, скажем, что все клевета и лжи, какие-то человеческие рассуждения земные, они все-таки не пристанут к образу святейшего патриарха Сергия Страдовского.
А вы знаете, даже это говорит о том, что он действительно, что Бога угодил, потому что есть такое выражение, что если делаешь какое-то дело, нет искушений ни до, ни во время, ни после, нет клеветы, все тебя только хвалят, награждают, то дело Богу не угодно. За каждое доброе дело, а тем более великое доброе дело, обязательно идет клевета.
Наша передача подошла к концу, дорогие братья и сестры. И у нас сегодня в студии был отец Николай Булгаков, настоятель храма Державной иконы Пресвятой Богородицы в городе Русских Летчиков в Жуковском. Вел передачу Виктор Соловкин. Батюшка, может, закончим тропарем либо кондаком, написанным святейшим патриархом?
Всем русским святым. Якоже плод красный Твоего спасительного сеяния, земля русская, приносит Тебе, Господи, вся святые в Той просиявшие. Тех молитвами в мире глубоц, церковь и страну нашу Богородицу соблюди, много милости.
Аминь.